Плата за непослушание. Отец Генриха и Альберта был очень серьезный человек. Было большой редкостью, когда он улыбался, и еще никогда никто в семье не слышал, чтобы он шутил. При этом он никогда не был суровым, но очень любил свою жену и детей и всячески заботился о них. Однажды Генрих начал спорить с матерью и говорил ей колкости. Отец находился тоже в комнате и все слышал. Вдруг он окликнул сына: «Генрих!» и посмотрел на него взглядом, заставившим его закрыть рот. После ужина, когда мать занималась на кухне, отец сказал: «Мальчики, сегодня я расскажу вам кое-что из своей жизни, когда я еще был в вашем возрасте. Желаю, чтобы вы сохранили это в своей памяти и поняли, как важно ребенку быть послушным». Все трое пошли в комнату и уселись на диван. Отец, поставив локоть на колено и опершись подбородком на руку, некоторое время смотрел в пол. Потом он выпрямился и начал говорить. В одно сентябрьское утро, когда я нежился в кровати дольше обычного, в мою комнату вошла мать и просила, чтобы я раньше, чем пойду в школу, принес из сарая дров, так как она чувствует сегодня себя нездоровой. Но я не желал ничего другого, как только подольше побыть под одеялом. Накануне, до поздней ночи, я читал интересную книгу и намеревался сегодня сделать прогул и не идти в школу, поэтому я сказал раздраженно: «Пусть Маргит принесет». «Стыдись, Ханс», — укоряла мать, — «ты ведь намного старше и сильнее ее». Я неохотно поднялся, хмурый и сердитый, что мне сделали замечание, принес две охапки дров, бросил их перед плитой и сказал дерзко: «На тебе, бери». Во время завтрака я не говорил ни слова и, как только кончил кушать, вышел вон, чтобы осмотреть свой велосипед. Там было что-то не в порядке, и я прокопошился продолжительное время. Наконец пришла мать. «Уже пора идти в школу», — сказала она, оставив починку велосипеда на другой раз. «Я не пойду сегодня в школу», — ответил я. «Ханс, что это значит?» — удивилась мать. «Ты ведь не смеешь пропускать занятия?» «Я сказал тебе, что не пойду», — ответил я угрюмо, намеренно давая в себе место упрямому злому духу. Теперь и мать приняла суровый тон. «Ханс, ты должен выбрать одно из двух. Или немедленно пойдешь в школу, или я оставлю тебя в твоей комнате под замком. И ты будешь находиться там, пока не пообещаешь впредь слушаться моих повелений». «Попробуй только сделать так», — сказал я дерзко. «Ты же не сможешь отвести меня наверх по лестнице». «Ханс, сделай теперь же твое решение». Мать подошла ко мне и положила свою руку на мою. «Если ты тронешь меня, я ударю тебя ногой», — сказал я грубо. Услышав эти слова, мать задрожала и стала смертельно бледной. «Пойдешь ли ты в школу?» «Нет! Нет!» — закричал я. «Тогда иди за мной», — сказала она, схватив меня за руку. Я поднял свою ногу. «О, мой сын, послушай меня!» — умоляла мать. Я забыл все в своем страшном гневе и ударил ногой слабую женщину, свою родную мать. Моя голова начинает и сейчас болеть, когда я вспоминаю эту страшную сцену. Мать отшатнулась, отошла на несколько шагов и оперлась о стену. Она не смотрела на меня, но воззвала: «О, небесный отец, прости ему, ибо он не знает, что делает». Мимо нас случайно проходил садовник и, увидев, какой бледной и подавленной выглядела мать, спросил, что случилось. «Сведи этого мальчика в его комнату и запри его там на замок», — сказала мать, бросив на меня взгляд, в котором было беспредельное отчаяние вместе с нежнейшей любовью. В нем отражалась тяжкая боль страдающего сердца. Через несколько минут я был заключенным в своей комнате. Вначале я думал выскочить в открытое окно, но это было на втором этаже, и я боялся изувечиться. Думая о происшедшем, я ничуть не сожалел, хотя отчаянный взор матери стоял перед моими глазами, и чувство стыда закрадывалось в сердце, но упрямство побеждало его. Находясь в своей комнате целый день, я наконец улегся в кровать, чтобы заснуть. В сумерках я услышал шаги, которые приближались к моей комнате. Это была моя сестра. «Что передать матери от тебя?» – спросила Маргит. «Ничего», – ответил я. «О, Ханс, ради меня и ради всех нас скажи, что ты сожалеешь о своем поступке. Она хочет простить тебя». Я упрямо молчал. Слышал шаги сестры, спускающиеся вниз по лестнице, и уже хотел заснуть, но другие шаги, слабые и медленные, встревожили меня. «Ханс, мой сын, должна ли я войти?» — спросила мать из-за двери. Некая сатанинская сила удерживала меня и заставила сказать слова, которые совсем не соответствовали моим чувствам. Дружеский голос матери проник в мое сердце, растапливая там лед. И я хотел бы броситься к ней на шею, но я не сделал этого. На самом деле я говорил ложь, что не скорблю и не жалею. Послышались удаляющиеся шаги и тяжелые стоны матери. Было стремление позвать ее, но и этого я не сделал. Сквозь беспокойный сон, в который я погрузился, вдруг услышал, что меня зовут по имени. Открыв глаза, увидел Маргит, стоявшую рядом с моей кроватью. «Вставай скорее, Ханс, ни медли, ни минуты!» — сказала она дрожащим от волнения голосом. «Пойдем скорее вниз. Мама тяжело больна. Садовник боится, что...» Ее глаза расширились от страха. Мне казалось, что это сон, но я встал и зашагал вниз за сестрой. Мать лежала неподвижно в постели. Рядом с ней стоял озабоченный садовник. Мать прилегла отдохнуть, а когда вновь встала, чтобы идти в мою комнату, ей вдруг сделалось плохо, и она упала возле лестницы. Найдя ее там, Маргит позвала садовника, который был у нас всегда под рукой, когда отец находился в служебных поездках. Ее отнесли на кровать, где она лежала с закрытыми глазами, держа руку у сердца. Позвонили и врачу, однако его прибытие в условиях деревни задержалось. «Что с ней?» – спросил я боязливо. «Как видно, что-то с сердцем», – ответил садовник. «Оно уже давно у нее болит, но это сегодняшнее». Садовник многозначительно взглянул на меня. «Было для нее чрезмерно. Теперь мною овладела ужасная душевная мука. Все мое упрямство было окончательно сломлено. Я наклонился над матерью и целовал ее покрытый потом лоб. Потом начал гладить ее руки, пока она не зашевелилась. Мать немного очнулась, но не могла говорить. Слышались только некоторые непонятные слова. «Мама! Мама!» — взывал я. «Скажи только, что ты простила меня!» Она не могла этого высказать словами, но ее рука сжимала мою руку. Она посмотрела на меня, потом подняла глаза к небу и зашевелила губами, как в молитве. Еще никогда не была моя мать так дорога мне, как в это мгновение. Я знал только одно, что она беспредельно любит меня. Вдруг я почувствовала, что ее рука ослабела, и ее поднятые вверх глаза потухли. «Боже!» — воскликнул я. «Она умерла!» Я сел на край кровати, всхлипывая, опустил голову на ее безжизненную грудь и остался в таком положении до прихода врача. Врач не сказал ничего, кроме того, что мы уже знали.
Thank you.
Начиная с этого дня, вся моя радость детства и молодости навсегда покинули меня. Отец замолчал. Он вновь оперся на колено и смотрел в пол. Мальчики были под сильным впечатлением от слышанного и сидели, не шевельнувшись. Генрих поднялся первым и поспешил на кухню, где мать уже все привела в порядок. Она сидела у стола и штопала носки. Генрих подошел к ней и, обняв ее, зашептал: «Наша хорошая, милая мамочка, я был сегодня по отношению к тебе плохой, прости меня. Я никогда больше не хочу дать место в себе злому духу». Мать улыбнулась и молча кивнула головой. «Мама, ты знаешь эту историю с детства отца?» – спросил мальчик. «Да, знаю», – ответила мать. «Он рассказал мне это во время нашей помолвки». «И ты не колебалась вступить с ним в брак? Ты не боялась его?» «О, нет! Ведь он покаялся и стал совершенно другим человеком. Никогда! За все время нашего супружества он не сказал мне ни одного плохого слова». Генрих еще крепче обнял шею матери и прижался щекой к ее щеке. Он чувствовал к матери небывалое уважение, так как она могла любить мужа и на всю жизнь связала себя с тем, на лице которого была постоянно тень скорби, оставшаяся навсегда в сердце со времен далекого детства.
Нам о любви Христа.